дома сотрудника милиции в Карабулаке. Это были новости на Радио Свобода.
Общественное мнение граждан России, у микрофона Радио Свобода. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня наша тема – отношение россиян к проблеме СПИДа. Насколько серьезную угрозу видят здесь граждане страны? Каково отношение общества к самим ВИЧ-инфицированным? Как, по мнению граждан, нужно бороться с распространением этой болезни? Эти и другие темы обсуждаем в течение следующего часа. В гостях у нас сегодня Игорь Кон, социолог, сексолог, профессор, доктор философских наук, Игорь Пчелин, исполнительный директор Всероссийского объединения людей, живущих с ВИЧ, и Мария Еременко, аспирантка Института социологии РАН. Здравствуйте, уважаемые гости.
Добрый день.
Уважаемые слушатели, мы ждем ваших сообщений по теме программы на пейджер. Телефон в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. И смс-сообщение можете прислать по телефону +7 903 743 2801. А во второй половине часа ждем ваших звонков по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Слушатели на нашем форуме в интернете отвечали на вопрос, каковы основные причины распространения СПИДа в России. Начну с этих сообщений. Кирилл из Москвы пишет. Какой смысл говорить о таком недуге, как СПИД в России, если Россия на мировом теле сама как один большой недуг и язва? Это то же самое, что говорить о проблеме ОРЗ у больных черной оспы, по его мнению. Аргент Смит из Твери пишет. Невежество, невежество, невежество. Люди не знают ничего, кроме слов «вирус», «наркоман» и тому подобное. Общее место отношения к заболеванию как к средневековой чуме. Конечно, легче закричать «нечист», чем заниматься изучением, лечением, просвещением. Надеюсь, ваша передача хоть чуть-чуть провентилирует это пространство. Иван из Кишинева считает, что причина – пьянство. Михаил Анучин из Красноярска. Причин много. Отсутствие откровенного и достаточного воспитания молодежи, желание животных наслаждений в совокупности с безответственностью и пофигизмом, безнравственность общества в лице известных лиц во всех сферах – политики, экономики, культуре и прочее. А Станис из Астаны считает, что государству выгодно сокращение населения. Попрошу прокомментировать услышанное. Игорь Семенович Кон, пожалуйста.
Ну, я думаю, что главный фактор, здесь нет никаких сомнений, у Всемирной организации здравоохранения единственный способ борьбы со СПИДом – это сексуальное образование молодежи, а предпосылкой этого является серьезное отношение к сексуальности. Сегодня в мире существует две стратегии, две принципиальных линии. Одна провальная, американская, идея, что значит, сексуальное образование не нужно, а единственное, что должно быть, главное, что должно быть, это принцип полного воздержания до брака. На эти средства в Штатах израсходованы свыше 170 миллионов долларов. Эта программа полностью провалилась, против нее протестовали все американские и международные организации, потому что это не работает. И в школах американские учителя, вопреки запрету законодательному, все равно говорят детям и о других вещах, в том числе и о безопасном сексе, о презервативах и так далее, потому что никаких других средств профилактики не изобретено. Вторая стратегия – это европейская, она разнообразная. Это идея, что люди должны знать, что это такое, и для этого нужно систематическое сексуальное образование. Стратегии эти разные, потому что в разных странах разные вещи. В большинстве стран эпидемию остановили, в основном главным институтом является школа. В других странах, причем, значит, в такой стране, как Франция, с очень развитой эротической культурой, но как-то вот до школы они своевременно не дошли, и хорошие, действительно, программы появились только в начале уже 21 века. Тем не менее, статистика французская достаточно приличная, но это произошло благодаря тому, что наряду с определенными лекциями, консультациями в школе и так далее, там очень широко используется интернет, телевизор, видение и так далее. В любом случае, европейская стратегия заключается в том, что молодые люди должны знать, что это такое, чего бояться, чего не бояться, а, так сказать, истребить, устранить секс невозможно. К сожалению, что касается России, то здесь мы ухудшенный вариант Америки. Потому что, например, московское правительство официально приняло, или не Мосгордума, они висели в Москве плакаты: безопасного секса не бывает, и единственная вообще защита – это полное половое воздержание. О браке было официально заявлено Людмилой Стебенковой, председателем комиссии по здравоохранению Моссовета, и с этим солидаризировался недавно Лужков, что вот лучшие, хорошие программы американские и так далее, вот там, значит, эта линия. Но насчет абсолютной безопасности, да, Лужков совсем недавно в очередной раз сказал уже лично, что да, вот это производители презервативов уверяют, что они дают гарантии, но стопроцентной гарантии презервативы не дают. Стопроцентной гарантии на свете ничего нет. Если нет безопасного секса, то с тем же самым успехом нет и безопасного уличного движения. Мы знаем, на самом деле, наши улицы очень опасны, но это вовсе не значит, что можно обойтись без правил. Совершенно естественно, что эксперты, которые занимаются профилактикой СПИДа, в частности, академик Покровский, они с этим не согласны, они это критикуют, но они критикуют очень осторожно, не желая, так сказать, вот, связываться. А последствия катастрофические.
Игорь Пчелин, и ваше мнение, основные причины распространения СПИДа в России?
Мне приходится очень часто отвечать на этот вопрос. И, честно говоря, сложно на него ответить однозначно, потому что это целый комплекс вопросов. Но каждый раз мы пытаемся найти кого-то виноватого в распространении, хотя, ну, по опыту моей работы, я работаю очень долго, уже второй десяток лет в этой области, практически каждый тест положительный на ВИЧ, когда мы консультируем людей, заканчивается тем, что люди говорят, что я бы никогда не подумал, что у меня есть ВИЧ-инфекция. Вот когда мы начнем думать, что у нас может быть ВИЧ-инфекция, может быть, мы что-то в этом изменим. А искать виноватых, ну да, это очень просто, очень легко. То есть ВИЧ-инфекция и противодействие ВИЧ-инфекции начинается с каждого конкретного человека. Там, не перекладывание ответственности за предохранение на других людей, на ВИЧ-положительных людей. Но каждый должен думать о том, что потенциально предполагать, что его партнер, которым встретился, который еще не сдавали анализы, у него есть ВИЧ-инфекция или другие заболевания.
И, Мария Еременко, расскажите, пожалуйста, чему были посвящены ваши исследования в области СПИДа?
Да, я хотела бы присоединиться к вышесказанному. Я абсолютно согласна с этим. И добавить, что и мои исследования в том числе подтверждают тот факт, что низкий уровень информированности людей, как общества в целом, так и самих ВИЧ-инфицированных, о путях передачи, о том, как обезопасить себя, все это мы приходим к тому, что имеем. Мое исследование, ну, я занимаюсь этим сравнительно недавно, в течение 3 лет, посвящено репродуктивным стратегиям ВИЧ-инфицированных женщин и влиянию отношений общества, то есть стигмы на репродуктивные стратегии. И все это в контексте социального исключения данной группы из общества. Само исследование было проведено в 2008 году качественным методом. Я проводила интервью с ВИЧ-инфицированными женщинами. Мне удалось выйти на достаточно ограниченный круг респонденток, но, в общем, информация достаточно содержательная. Интервью были проведены в Твери, в кожевенерологическом диспансере, при котором организован пункт социальной и медицинской помощи ВИЧ-инфицированным женщинам и их детям, также в городе Томске в спеццентре и в Москве в центре «Ясень». Мне удалось поговорить как с равными консультантами, так с ВИЧ-инфицированными женщинами. И основные вопросы моего интервью были направлены на выявление наличия стигмы. Мне удалось выявить некую структуру субъектов стигмы, в которую входят, ну, если условно разделить, должностные и частные лица, то есть самые близкие – это семья, друзья, родственники и лица, которые представляют некие социальные институты. Кроме того, в общем, были сделаны следующие выводы, что необходимо информировать, необходимо, как уже было сказано выше, просветительская работа, и что вот это социальное исключение у людей почему-то такое восприятие того, что СМИ что-то делает, люди как-то воспринимают, но на выходе мы имеем стигму, которая выражается в бытовом. И, ну, действительно, нужно что-то делать.
Напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» Мария Еременко, аспирантка Института социологии, а также Игорь Пчелин, исполнительный директор Всероссийского объединения людей, живущих с ВИЧ, и Игорь Кон, социолог, сексолог, профессор, доктор философских наук. Мария, вот вы произнесли слово «стигма». Поясните, если можно, что это значит?
Стигма – это принятое в социальных науках понятие. Оно обозначает приписывание некой социальной группе по поводу какого-то свойства негативных коннотаций. Скажем, стигма по отношению к инвалидам. Стигма выражается в социальном исключении, в остракизме, в отвержении людей и выражается в разной степени.
И, пожалуй, сильнее всего по отношению к ВИЧ-инфицированным, да? Согласны?
В российском обществе, это, да? Безусловно, такое позорное пятно. Нечто несмываемое пятно.
Давайте послушаем опрос «Радио Свобода». Жители Екатеринбурга отвечают на вопрос, как, по вашему мнению, следует бороться с распространением СПИДа.
Предохраняться как еще? Да не, ну все в школе рассказали, все понятно.
Во-первых, нужно всем проверяться, чтобы знать свой ВИЧ-статус. Во-вторых, не употреблять наркотики, беспорядочных половых связей. Ну, это все известно, на мой взгляд. В школах, в университетах это достаточно распространено, и все об этом знают. Буквально несколько дней назад около университета стояла машина, проверка на ВИЧ ходили. Никто не боится сдать каплю крови.
Запреты какие-то не помогут. Есть одно средство борьбы. Это максимальная информация и доведение особенно до молодежи.
Ввести более ужесточенные законы в отношении распространителей этих наркотиков. Ну, если уж колятся, тогда бесплатно выдавать им шприцы, что ли. Больше проводить культурно-массовых мероприятий, где ведется пропаганда здорового образа жизни.
Пропагандировать безопасный секс.
Надо просто больше давать информацию молодежам о самой болезни, как она распространяется, как можно защититься. Мы на ОБЖ изучаем.
Просто себе не принято разговаривать о таких вещах вообще. Даже не спрашивал, честно.
Предохраняться, наверное, если уж не втерпешь. Но так, наверное, случайные связи не стоит на стороне иметь.
Половая профилактика молодежи, половая культура. Информации достаточно во всех учебных заведениях. Я сама медик. С нашей стороны каких-то упущений, каких-то недоработок нету. То есть профилактика со всеми ведется. Но беспорядочные половые контакты в основном идет, потому что женское население сейчас растет. Больные СПИДом. Каждый пятый, можно сказать. И уже умирает от СПИДа очень много.
Предохраняться надо. Не думает народ, занимаясь сексом. Как обычно это делается. Бездумно все, на скорую руку. Поэтому, когда перед входом там или где-то там непосредственно в каком-нибудь клубе, если это все перед дается доходчиво, то уже человек начинает думать.
Молодежи просто думать нужно больше. Вот и всего лишь. Просто сейчас время такое, что просто люди безбашенные.
Голоса жителей Екатеринбурга записала корреспондент «Радио Свобода» Дарья Здравомыслова. И попрошу гостей прокомментировать услышанное. Игорь Семенович, вот насколько правы или неправы люди? Насколько они информированы?
Я думаю, что люди в основном правы. Ну, как когда-то сказал Оскар Уайльд, воспитывать надо не столько общественное, воспитание нуждается не столько общественное мнение, сколько общественные деятели. Потому что эпидемия ВИЧ в первую очередь показала, что сексуальность – это достаточно сложная сфера жизни, и без соответствующего просвещения ее остановить нельзя. Дело в том, что в мире, в том числе и у нас, произошла сексуальная революция, это сложное явление, и один из факторов ее – это то, что сексуальную жизнь стали начинать раньше. В то же время брачный возраст повысился, поэтому воздерживаться до брака – это нигде не происходит. И вот этот, так сказать, сексуальный опыт, часто неупорядоченный, текучий, с меняющимися партнерами и так далее – это фактор опасности. При этом люди и безответственные правительства, они думают, что знаний и так достаточно, потому что если вы спросите людей, как заражаются СПИДом, они вам ответят. Но беда заключается в том, что, как и во всех остальных вещах, здесь важны детали. Мало того, что надо знать, что презерватив – это наиболее эффективное средство защиты и от нежелательной беременности, и от СПИДа, потому что ждать, что подростки будут пользоваться одновременно двумя и тремя способами – это наивно. Но есть еще тонкости – как одевать, как снимать. И так далее. И этому надо учиться. Когда, так сказать, вот считается, что это неприлично, не гигиенично и не симпатично, то люди думают, что они знают. Причем в особенности в данном случае опасная категория – это мальчики. Потому что мальчики склонны переоценивать. Они, во-первых, вообще никогда не сознаются даже себе, не говоря о том, что другим, недооценивают уровни, переоценивают уровень своих знаний. И поэтому они, так сказать, вот на носители этого самого рискованного поведения, а жертвами очень часто оказываются как раз женщины и дети. А потом, когда, значит, начинаются поиски виноватых, то виноватыми оказываются жертвы. А зачем ты заразился? А почему ты это сделал? А часто заражаются и не половым путем, и можно, так сказать, это и иначе, там, при переливании крови, бог знает, что еще у нас происходило. И тогда по привычке, главное, кто виноват. А основной вопрос, как всегда, никто виноват, а что делать? И вот воспитание, просвещение – это главное, что надо делать.
Игорь Пчелин, а по вашему мнению, что делать надо?
Ну, знаете, он очень много опросов, которые показывают, да, уровень знаний высокий, но это такая формальность, очень такая, действительно формальность, потому что наше большинство профилактических программ, они страдают от единственной вещи – временная отложенность рискованного поведения. Потому что, тем более, молодые люди в школах, они воспринимают это как математику, как какие-то правила, как физику. Вот оно все где-то вот так витает. Да, не зазубрили это, может быть, но применить к себе они просто не применяют, потому что это знание на уровне школьной программы. Но, например, если человеку скажут, в понедельник придет врач и скажет, что вот, тем более старшего поколения, мы знаем, теории поколений, достаточно существенные вещи, врач будет говорить своим языком, непонятно, молодежи. Она скажет, что вот надо это, есть презервативы, мальчики будут слушать, девочки будут слушать, они будут отвечать на тесты по выходу, что они все прекрасно поняли, но в субботу они пойдут на дискотеку, и в субботу у них будет рискованное поведение. Временная связь достаточно длинная, и увязать первое со вторым практически невозможно. Поэтому, естественно, вообще неэффективно возлагать на государство профилактические программы, на медицинские учреждения, потому что в медицинских учреждениях есть своих полно вещей. Во всем мире этим занимается гражданский сектор, общественная организация. И по своей методологии отработанной, в том числе и по равной методологии, когда там в каждом учебном заведении есть равные консультанты, такие же учащиеся, которые прошли обучение, которые знают, как говорить, говорят на одном языке с тем поколением, с которым они растут. Поэтому это может быть более эффективно. Да, у нас врач сказал как раз в интервью, что с врачебной точки зрения все у нас прекрасно, все у нас хорошо, мы переполняем план, но по сути вот мы бегаем второй год в автопробеге по СПИДу. Раньше мы от Владивостока до Москвы, в этом году мы бежали из севера, из Нефтеюганска аж до юга, до Молдовы. Нас пригласили Молдова, Украина, Беларусь сделать автопробег. У нас ВИЧ-положительные ребята, активисты наши, они в школах, в СУЗах, в всевозможных и колониях в том числе, они говорят спокойно, такие же ровесники, таким же языком, и в том числе они открывают свой диагноз. Просто, ну, вот небо и земля, и все говорят, что вот, да, мы знаем, да, вот мы слышали, нам проходили тетечки, а здесь такой свободный диалог, он ну, у нас где-то 20-30 минут положено, 3-4 часа мы делаем, потому что вопросов куча возникает, и, казалось бы, люди знают прекрасно, то есть делается опрос на входе, люди прекрасно знают, но на выходе такое количество вопросов, такое количество нюансов, которые учесть невозможно.
Здесь одна поправка. Дело в том, что к нашей стране не все относится то, что действует на Западе. В нашей стране нет гражданского общества. В нашей стране все поглощено государством. Все принадлежит и все контролируется государством. И поэтому, если государство не хочет заниматься профилактикой ВИЧ, то ничего делаться и не будет. У нас, в особенности в некоторых регионах России, вся работа по профилактике ВИЧ делали международные неправительственные организации. Однако их обвинили во всех смертных грехах, и они перестали этим заниматься. В то же время совершенно правильно, что этим не могут заниматься только медики, потому что, во-первых, они не знают, как говорить. Во-вторых, профилактика ВИЧ – это часть общего развития сексуальной культуры. Это не только чего не делать и чего беречься. Поэтому это очень, здесь действительно нужны разнообразные методы, умение говорить с разными категориями населения и так далее. Но в нашей стране без помощи государства, и тем более вопреки государству, ничего сделать нельзя. И, скажем, московский опыт, он беспрецедентен. Нигде в мире не было и не могло быть. Вот плакатов безопасного секса не бывает, потому что это то же самое, что сказать подростку: будешь ты предохраняться, не будешь предохраняться, риск один и тот же. Так зачем тогда вообще предохраняться, раз все равно... А дальше он уже будет действовать в соответствии со своей импульсивностью и так далее. Поэтому нигде, там, где работают программы, нигде дело не ограничивается пропагандой презервативов и объяснением, как их одевать и снимать. Это небольшая часть, но рассказывают и об удовольствии, и о способах, и, так сказать, и о психологии мужской, женской и так далее. То есть доказано, что не работают программы, которые говорят только «скажи нет» или, значит, вот только, значит, чего бояться.
Продолжу читать сообщение от наших слушателей. Борис из Кливленда. Если не совокупляться направо-налево без разбора, с кем попало, то СПИДа будет меньше. Леонид пишет. Основная причина невежества в вопросах предохранения – недостаточный контроль донорской крови, ханжество, препятствующее открытому обсуждению проблемы. И Игорь из Лондона. Основной причиной обвального распространения СПИДа в России и в мире является безбожие. Потребляя ежедневно ядовитую пищу в виде попсы, поп-музыки, безбожник получает духовное отравление, его сознание становится больным. В больном сознании какие поступки делает такой человек? Потребляя наркотики, человек делает безнравственные поступки. Безнравственность рано или поздно переведет к СПИДу. Таким образом, чтобы вылечиться общество от этой заразы, нужно познавать слово Бога, изложенное в Библии, и действовать и жить в согласии с ним. Я напомню, что сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации». Ведущий Иван Толстой поднимает острые, часто болезненные вопросы русского культурного процесса. Верны ли устоявшиеся стереотипы? Справедливы ли оценки? Заслуженно ли вознесены и несправедливо ли забыты те или иные деятели культуры? Первый раз передача в эфире в воскресенье в 16 часов, повтор в час ночи в 5 утра с воскресенья на понедельник. И напомню, что это программа «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода», которую ведет Вероника Баде. В программе участвуют Мария Еременко, аспирантка Института социологии, Игорь Пчелин, исполнительный директор Всероссийского объединения людей, живущих с ВИЧ, и Игорь Кон, социолог, сексолог, доктор философских наук. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Астраханской области по меньшей мере 14 человек погибли при пожаре в жилом доме. 7 жильцов госпитализированы. По предварительным данным Астраханской прокуратуры, причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Уголовное дело расследуется по статьям «Поджог» и «Халатность». В России проходят памятные мероприятия, приуроченные к 20-летию вывода советских войск из Афганистана. Первая встреча президентов США и России Барака Обамы и Дмитрия Медведева состоится, скорее всего, 2 апреля в Лондоне. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Главы государств будут находиться в британской столице на антикризисном саммите «Большой двадцатки». Министры финансов стран «Большой семерки» заявили о намерении избегать протекционистских мер в борьбе с глобальным экономическим кризисом. Президент Боливии Эва Моралес прибывает с визитом в Москву. На его переговорах с российским руководством речь пойдет о сотрудничестве в сфере энергетики, а также в борьбе с распространением наркотиков. В Венесуэле сегодня проходит референдум по вопросу, позволит ли президенту страны избираться на этот пост неограниченное количество раз. Китайский инженер Лун Сяовэй, захваченный в Пакистане талибами, освобожден. По всей Австралии сегодня прошли церковные службы в память о жертвах лесных пожаров в штате Виктория. Москве сегодня пройдет акция памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, убитых месяц назад. Правозащитники проведут шествие и митинг в центре города. Акция разрешена столичными властями. Фильм «Молоко скорби» перуанского режиссера Клаудии Лосса получил главную премию Берлинского кинофестиваля. Король Саудовской Аравии Абдулла произвел серьезные перестановки в правительстве. В Багдаде в результате взрыва погиб один человек.
Мы продолжаем программу «Общественное мнение граждане России». У микрофона «Радио Свобода». Передачу ведет Вероника Баде. Со мной в студии социолог, сексолог, доктор философских наук Игорь Кон, Игорь Пщелин, исполнительный директор Всероссийского объединения людей, живущих с ВИЧ, и Мария Еременко, аспирантка Института социологии РАН. Мы продолжаем разговор о проблеме СПИДа. Ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. А сейчас давайте послушаем опрос. Как, по вашему мнению, следует бороться с распространением СПИДа? С таким вопросом обратился к жителям Улан-Удэ корреспондент «Радио Свобода» Александр Мальцев.
Родителям надо обратить на себя внимание, потому что население на 30% спилось, дети бегают сами себе, поэтому и валяются везде окровавленные шприцы, отсюда и СПИД. Вера должна быть. Если бы у нас выделялось гораздо больше средств на науку, на нашу, которая сейчас зачахла, то думаю, что нашли бы панацею какую-нибудь от СПИДа.
Верным быть, не ходить на сторону.
Ну как, обычными способами, которые всем известны. Ну, в аптеках что продается. Во-вторых, нужно связи соблюдать свои. Уже зараженные, это значит, лечению они не подлежат же. Только годы протянуть. А так, конечно, с ними общаться можно, как-то поддерживать их.
Ну, предохраняться. Я не знаю, висят плакаты всякие в трамваях, везде. Человек уже должен знать, что это дело воспитания родителей. Человек сам за себя отвечает. Если человек ВИЧ-инфицированный, то если он знает об этом, то нужно что-то делать с этим, чтобы не ставить других под эту опасность. Нет, если это намеренно, расстреливать к чертовой матери.
Вести порядочный образ жизни, любить людей, заботиться о себе.
Религия должна быть. Каждый должен за что-то верить. И все. Болезнь цивилизации. Вот мы платим за все блага, которые мы получаем вместе с этой цивилизацией. Надо вернуться к истокам, традициям семьи, уважения, там, целомудрия и так далее.
Наше население довести до них пропаганду действительно такую, чтобы это дошло. Пропаганда, я считаю, что все-таки работает. Просто у нас менталитет такой не доходит или не хотят вникнуть. Действительно, Россия-матушка. Вот так-то по большому счету. Потому что на Западе ведь нет такого.
Обратить внимание на их жизнь молодых. Раньше ребенка считали девственницей, даже пока замуж не выйдет. А сейчас животный образ жизни. Их воспитывать надо, забирать у пьяниц надо детей.
Говорили жители Улан-Удэ. И звонок у нас, нам дозвонился Нияз из Казахстана. Здравствуйте.
Здравствуйте. Прежде поздравляю Афганистан с победой над агрессией СССР. Скажите, разве сексуальная революция на Западе не привела к снижению рождаемости?
Игорь Семенович, привела?
Нет, снижение рождаемости произошло по другим причинам. Сексуальная революция – это часть большого процесса. Поэтому, кроме того, это от нас не зависит. Дело в том, что сексуальная революция означает на самом деле не только снижение возраста сексуального дебюта и разные прочие вещи, но произошло разграничение двух факторов сексуальности и репродукции. Репродукция – это значит деторождение. Мы привыкли думать, что на самом деле сексуальность – это побочный продукт репродукции. Вот, значит, на удовольствие для того, чтобы, так сказать, вот природа для того, чтобы побудить людей и животных, это все задолго до человека возникло, продолжать род, надо было компенсировать это удовольствием. И вот, так сказать, сексуальное удовольствие было такой компенсацией. Вероятно, когда-то, значит, еще задолго до возникновения человечества это так и было. Но в дальнейшем эти вещи разделились. И если сегодня спросить, а что такое сексуальность, то люди сразу скажут, что это связано с удовольствием. И для того, чтобы на житейском уровне понять разные вещи, спросите себя, сколько раз вы занимались этим делом и сколько вы произвели детей. Причем не потому, что так получилось, а потому, что вы хотели. Вот вы увидите разницу.
И Александр из Санкт-Петербурга у нас на линии. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день. Ну, я хочу сказать, что наши любимые гастарбайтеры с Кавказа и Азии увеличивают не только рост тяжких преступлений в нашей стране, Ну и везут в Россию всевозможные виды болезней, от гепатита, туберкулеза до пресловутого нами обсуждаемого сегодня СПИДа, заражая вот коренное наше население. И, конечно, можно одевать правильно резинки там и учиться воспитывать наших детей, но все-таки большую роль в этом играют и приезжие.
Александр, мы вас поняли. Прошу Игоря Пчелина ответить на вопрос.
Ну, это вот один из мифов, их которых много, и стигма в том числе по отношению к эпидемии, к ВИЧ-инфекции, к самой теме. Складывается впечатление, что гастарбайтер приезжает и просто насилует направо-налево всех и всех заражает. Естественно, когда люди вступают в отношения, мы говорим о сексуальном отношении, есть два человека, а не один. Да, соответственно, человек, который вступает, даже пусть это гастарбайтер с ВИЧ-инфекцией, с туберкулезом и с другим букетом заболеваний, но есть еще другой человек, который может предохраняться. И вопрос именно с этим. Безусловно, у нас достаточно большое количество миграции, и запретами здесь ничего не сделаешь, эпидемию не победишь. Это поняли очень много стран. Россия одна из последних стран, где все-таки существует еще законодательство, запрещающее нахождение не граждан, не россиян ВИЧ-положительных на территории. На эпидемию это никак не повлияет, это поняли очень многие страны. Вот у нас Соединенные Штаты буквально недавно отменили законодательно закон о том, что ВИЧ-положительные люди не могут находиться на территории Соединенных Штатов. Остался Россия, Китай, но еще ряд арабских стран.
И к Марии Еременко у меня вопрос. Скажите, как стигма в отношении носителей ВИЧ-СПИДа влияет на рост эпидемии?
Ну, собственно, это напрямую взаимосвязанные моменты. Но я могу сказать про женщин, поскольку это моя тема. Здесь все достаточно ясно и понятно. Женщина, зная о своем ВИЧ-статусе, скажем, до наступления беременности, старается пойти в женскую консультацию на более поздних сроках, дабы избежать стигмы плохого отношения и принуждения к аборту, поскольку такое наличествует и достаточно часто распространено. И, соответственно, таким образом повышается риск передачи вируса ребенку, чем если бы она обратилась на ранних стадиях и получала бы соответствующие препараты. И тогда риск передачи ребенку снизился бы до около 2%. И здесь налицо стигма, которая воздействует на рост эпидемии, поскольку вот этот вертикальный путь, несмотря на его очень низкий процент в общей статистике всех путей передачи, то есть, скажем, если половой путь это 70-80%, то
вертикальный от матери к ребенку.
Да, да, вертикальный путь это передача матери от матери к ребенку во время беременности, во время родов или при кормлении грудью, то этот путь составляет около 10%. Но несмотря на то, что такой низкий вот в общей статистике путей передачи, он его сложно изучать, сложно контролировать, и в связи с этим растет эпидемия.
Николай из Московской области нам дозвонился. Здравствуйте.
Алло, добрый день. Вы знаете, надо вводить все-таки в школах религиозное, нравственное богословие, потому что это очень важно, это все-таки останавливает людей от совершения этого греха. Это, конечно же, беспорядочно. Я считаю, вообще СПИД — это Божие такое наказание, вразумление людям, потому что, как правило, страдают люди, эти больше ведущие все-таки безнравственный образ жизни. И хотелось бы все-таки, чтобы это образование как-то помогало людям, как-то немножечко их все-таки останавливало от этого пагубного греха. Спасибо.
Ну, безусловно, вера – это то, что, к чему человек должен прийти. Безусловно, я лично против насильственного введения чего-либо, тем более веры. Но это вот сознательное прикрытие чем-то и уход от проблем и от собственной ответственности конкретного человека. Потому что у нас очень много проблем, и за 2000 лет, пока существует христианство, мы не достигли какой-то синекуры или нирваны. Мы не можем за одно поколение, вот щелкнув пальцем, ввести поголовное поголовный предмет везде, во всех школах, избавиться, в том числе, от ВИЧ-инфекции. Мы не избавимся от этого. Не надо заблуждаться, не надо прикрываться чем-то, какими-то вещами. Нужно думать, каждый конкретный человек должен думать, в первую очередь, головой своей, и в первую очередь, обезопасить себя и своего партнера, а не перекладывать на какие-то мифы, какие-то, в том числе и веры. Мне кажется, так.
Я напомню, что мы ждем, уважаемые слушатели, ваших звонков по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. И к Игорю Семеновичу Кону у меня вопрос. Скажите, а какие-то положительные последствия принесла в общество эпидемия СПИДа? Как, может быть, не дико это звучит?
Да, несомненно. Ну, во-первых, я уже говорил, что она способствовала, помогло человечеству понять, что необходимо... сексуальной жизни нужно также знание, подготовка и так далее. Но более важный момент, ну, на европейском опыте, не на нашем, не на американском, это то, что эпидемия показала единство социологического реализма и нравственности. Потому что, когда появилась эта страшная эпидемия, то сразу же многим людям стало ясно, что есть виновники, конкретные виновники, вот те, у которых было больше всего, значит, и поэтому стали говорить, в том числе вполне развитой и цивилизованной Европе, что надо их истреблять, уничтожать, изолировать и так далее. Но европейские страны встать на этот путь не могли. Потому что, во-первых, у них была христианская мораль, которая не позволяет возлагать вину на ближнего и возлагать на кого-то, так сказать, вот отлучать и крать. И, во-вторых, у них был здравый смысл, потому что было понятно, что в этой сфере, как и во всех остальных, безопасность есть либо для всех, либо не для кого, потому что все это сообщающееся. И отсюда, значит, вот оказалось, что то, что безнравственно обвинялось, обвинить кого-то в чем-то и, значит, оставить их в одиночестве и начать их уничтожать, изолировать и так далее, оно же и непрактично. И вот это очень важный вывод, потому что это происходит всюду. И это касается и, собственно, практических вещей сексуального образования. Нет противоречия между нравственным воспитанием и сексуальным образованием. Это разные вещи. Религиозное или нерелигиозное нравственное воспитание обязательно, оно необходимо и, так сказать, не давай, когда старые слова «умри, но не давай поцелуй без любви», однако же давали и в советские времена и так далее. То есть это разные вещи. И другой вопрос, каким образом при этом поддерживать безопасность. И поэтому, если говорить вот о самой массовой сегодня сексуальной морали, которая есть у молодежи, это включает там два принципа. Первый принцип, он даже не выглядит нравственным. Это безопасный секс. Это эгоистический. Но на самом деле человек, который заботится о своей безопасности, он тем самым заботится и о безопасности своего партнера, партнерши, называйте там как угодно, возвышенными словами или невозвышенными. Это первое. Но второй принцип – это ответственный секс. А это уже нравственный принцип. Это ответственность за другого. И на этом уже настраиваются все прочие вещи.
Напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» Игорь Кон, социолог, сексолог, доктор философских наук. Также в программе участие принимает Мария Еременко, аспирантка Института социологии, и Игорь Пчелин, исполнительный директор Всероссийского объединения людей, живущих с ВИЧ. И у нас звонок Виктор из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день. Уважаемый Игорь, как вас по отчеству?
Два.
Игорь Пчелин, да, имеется в виду?
Игорь, профессор, да?
Игорь Семенович.
Игорь Семенович. Вот скажите, впервые где зародился СПИД?
Говорят, что в Африке.
Вот. Так за каким хреном тогда мы принимали в родную столицу этих африканцев? Их надо каждого было проверять. Умные люди жили, профессора. Давно уже предчувствовали эту катастрофу. И никаких мер. Понимаете? А сейчас уже все запущено. Сейчас теперь надо усилить только контроль.
Виктор,
контроль.
Да, мы вас поняли. Прошу все-таки соблюдать корректность в эфире, если это можно.
Ну, это все, что сказано, к сожалению, неверно. Дело в том, что речь идет о развитии вируса и распространении в эпидемии. Но потом вспышка была в Америке, на Западе, и, так сказать, и происхождение – это уже академические вопросы. Вообще, откуда что пришло, и каково происхождение вируса – это академический вопрос. А вот возлагать ответственность за что-то на посторонних – это очень плохая черта. К сожалению, это у нас есть такая модная привычка. У нас во всем всегда виноваты посторонние. Зловредные иностранцы, растленный Запад, ну вот африканцы, черные, еще там какие-нибудь. На самом деле, кстати, если говорить о статистике распространения ВИЧ у нас, то оно среди, насколько я знаю, нет такой статистики, что носителями являются гастарбайтеры и так далее. Группы риска – это люди с экстенсивной сексуальной жизнью. Очень опасным фактором является проституция, коммерческий секс. Причем, опять-таки, вот профессиональная проститутка, она заботится о своей безопасности, она одновременно подстрахует и клиента, а просто женщина, которая идет подработать, так сказать, или ради удовольствия, она себя не защищает, и она, и других. То есть, на самом деле, здесь нету границ. Вот главное, что важно понять, что шарик наш, на котором мы живем, он на самом деле очень маленький, и мы все в нем находимся, и мы все взаимосвязаны и взаимообусловлены.
Наталья из Москвы у нас на линии. Здравствуйте.
День добрый. Уважаемый профессор, скажите, пожалуйста, существуют ли исследования наличия СПИДа, эпидемий, цифры в странах арабских, где традиция и, так сказать, жизнь в чистоте возведены до уровня...
Да, такие исследования, конечно, существуют. Всемирная организация здравоохранения имеет данные по всему миру, и уровень распространения СПИДа в разных странах разный. Но первое, что надо иметь в виду, что мы живем не в арабской стране. Наша страна открытая, значит, здесь есть уровень сексуальной активности, в том числе вне семейной, вне брачной, у нас гораздо выше, чем в странах, где женщины находятся в гаремах и так далее. Поэтому думать, что можно у нас ввести нравы, которые существуют в арабских странах, это так же наивно, как думать, что можно вернуться к средневековым временам, боярышни сидят в этих самых в теремах и ничем не заражаются и не беременеют.
Ну, здесь два вопроса. Есть официальная статистика, есть скрытая эпидемия. Вот в арабских странах, по прогнозам специалистов, идет скрытая эпидемия, достаточно активная. Можно сказать, пример наш, Северный Кавказ, где тоже существуют традиции, и достаточно строгие традиции, где эпидемия по цифрам достаточно маленькая. Но не совершенно недавно мы добились того, чтобы в одной из женских колоний на Кавказе провели полное тестирование. Вот из 300 человек 75 получили диагноз ВИЧ-инфекции. 75 – это огромнейшая цифра. В странах Азии, в странах Ближнего и Дальнего Востока происходит то же самое. Традиции мешают сдать тест на ВИЧ, соответственно, идет скрытая эпидемия. И предотвращая, может быть, вопрос того, чтобы вот всех взять, изолировать или всех взять, протестировать, это физически невозможно, потому что на сегодняшний момент, вот сколько у нас, почти полмиллиона человек живут с ВИЧ, ну, официально поставили диагноз. Это очень малое, это четверть всего людей, у которых есть ВИЧ-инфекция, это четверть людей, которых знают. То есть большинство людей не знают, за счет этого поддерживается эпидемия. И пока и будет такая ситуация, эпидемию остановить практически будет невозможно.
Звонок Валерий Владимирович из Волгоградской области. Здравствуйте, прошу вас.
Добрый день. Я вот немножечко согласен с предыдущим радиослушателем, что страну превратили в проходной двор. И едет сюда, в эту многострадальную Россию, все, кому не лень. Это одно. Во-вторых, с нашим медицинским обслуживанием она еще будет это усугубляться, как это есть старая еврейская поговорка. Не отчаивайтесь, будет хуже.
Да, в самом деле, вот, система здравоохранения, конечно, состояние системы здравоохранения, это, наверное, важный фактор, да, в распространении эпидемии.
Я вот вас поддержу в каком плане? В том, что у нас нет системы оказания медицинской помощи и выявления, в том числе, людей с ВИЧ, с другими заболеваниями, среди мигрантов, среди людей нелегально находящихся, в том числе среди внутренних мигрантов, граждан России, которые переезжают в другой город. Фактически, человек с ВИЧ-инфекцией, которому нужно лечение, уехав из какого-то маленького городка, например, в Новосибирск, для того, чтобы хотя бы жить нормально, хотя бы что-то есть, он фактически обречен на то, чтобы умирать, потому что он не прописан в Новосибирске. А что касается людей, которые просто приезжают, и в том числе нелегально, из ближнего зарубежья. Если бы была система оказания помощи и ведения, было бы все достаточно открыто. Можно было бы эффективно и помогать, и лечить людям, в том числе они комфортно бы себя чувствовали, не в стрессе.
Дмитрий из Москвы у нас на линии. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот хотел сказать, что, конечно, есть проблема вот изоляции социальной этих больных, но вот я хотел сказать, я занимался вот демографией, немного читал литературу медицинскую по этому вопросу, и вот чисто практической точки зрения, я хочу сказать, что, по-моему, замалчивается одна вещь, что при пониженном иммунитете высокая вероятность вот носительства вторичных инфекций, да, и все-таки, вот хотя есть пропаганда, но все-таки лучше не пить из горла одной бутылки, да, вот все-таки надо осторожность, это не какая-то особая болезнь, а болезнь есть болезнь, да, и вот так вот я считаю.
Вот к вопросу о просвещении.
Ну, здесь опять это комплексный вопрос. Во-первых, я должен сказать, что в системе здравоохранения сделано все-таки довольно много. И есть всюду и центры, и возможности диагностики и так далее. С лечением трудно, потому что эффективного лечения просто не существует. А возможности диагностики это всюду есть, по всей стране. Вопрос в том, что люди сами не знают, что им надо обращаться, проверяться, если у них рискованное сексуальное поведение. И, кроме того, вот эти меры профилактики, а главная мера профилактики – это знание и индивидуальная безопасность, которая предполагает это знание. Но вопрос, который у нас как-то сейчас, в общем, не возник, но обо всем не скажешь, но существуют страшные предубеждения против ВИЧ-инфицированных и их детей, которые могут быть совершенно здоровыми. Я вот буквально на днях видел, по-моему, на РЕН-ТВ, а может, это в другом месте видел, очень жуткая передача, причем на самом деле ничего там не акцентировано. Очаровательная молодая женщина, которая даже там где-то, значит, была, выиграла какой-то приз, как вот открытая, самая красивая, ВИЧ-инфицированная, молодая женщина. У ней муж, она открыта, такой же, тоже ВИЧ-инфицированный. У них ребенок. Ребенок абсолютно здоровый. Это все доверие. Все, ребенок был в детском садике. Потом вдруг, значит, поскольку ее фотографии тиражировались в телевидении и так далее, где-то, значит, кому-то стало известно, и родители других детей потребовали убрать ребенка. Ребенок абсолютно здоровый. Он никому не опасен. И тем не менее, потребовали убрать ребенка, теперь они вынуждены устраивать куда-то в другое место. То есть вот люди, которые на самом деле никакой опасности не представляют, они оказываются жертвами ненависти, подозрения и так далее. И при этом люди, которые позволяют себе делать такие вещи, они еще выступают от имени христианства, говорят, что они верующие и так далее. Что здесь общего с христианством?
И к Марии Еременко у меня вопрос. Вот по вашим наблюдениям, вот вы беседовали со многими женщинами ВИЧ-инфицированными, да? Прежде всего, как они себя чувствуют, что они говорят об отношении общества к ним, и как вы полагаете, что общество могло бы сделать для них?
Ну, так как мне удалось выйти на достаточно ограниченный круг респонденток, они так или иначе относятся к СПИД-центрам, либо к центрам помощи, поэтому их ситуации, ну, более-менее благополучные. И вывод, который я сделала, это то, что позитивная настроенность самой женщины и некая помощь со стороны специалиста, в общем, помогает ей преодолеть стигму внутреннюю и внешнюю. А что касается, что может сделать общество, я думаю, что Ну, вот болезнь, как любая болезнь, это... Ну, болезнь есть болезнь, как вот было сказано. И просто для СМИ это был хороший информационный повод, и дальше все вот как по накатанным рельсам поехало. Поэтому информирование и адекватное отношение, я думаю, что все сделают.
Спасибо. И Анатолий из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я вспоминаю то время, когда появилась эта болезнь страшная. И тогда как раз шла война, по-моему, вьетнамская. И наша пропаганда нам долго вдалбливала, что это американцы то ли в бомбы, то ли в какое-то оружие добавляют это, вот этот вирус. И лет 10 это продолжалось, вместо того, чтобы... И уже тогда, когда появились непосредственно больные у нас, только тогда мы спохватились, и пришлось сказать, что это действительно болезнь всего мира. Вот так вот.
У вас вопрос какой-то есть, Анатолий?
Вот так я свой просто комментарий, больше нет, спасибо.
Ну, действительно, достаточно долго у нас была пропаганда, что это все, значит, изобретение Пентагона, а нас не касается. И главный санитарный врач страны, человек, который отвечал за безопасность населения, он сказал, что нам бояться нечего, потому что это связано с наркоманией, у нас она запрещена, и с гомосексуализмом у нас тоже есть уголовная статья. Вот таким образом мы уповали, поэтому 10 лет было потрачено полностью в пустоту. У нас было 10 лет фору, пока эпидемия к нам пришла, не было сделано абсолютно ничего для того, чтобы подстраховаться. А еще говорят, что при советской власти все было хорошо, это вот все испортили перестройка и лихие 90-е. Мы сегодня расхлебываем то самое, что было заложено еще при советской власти, и, к сожалению, менталитет продолжается тот же самый, что мы окружены врагами, и все к нам что-то засылают, и вот если мы поставим каменную стенку и никого пускать не будем, то у нас все будет хорошо.
И, Игорь Пчелин, каковы социальные последствия такого отношения к проблеме и к ВИЧ-инфицированным? Ну, буквально у вас полминуты.
Ну, безусловно, то, что мы говорили в самом начале нашего разговора о стигме, как ее продолжение о дискриминации, то есть неких действий, которые побуждают для того, чтобы как-то ограничить свободу людей, они существуют. И чем меньше город, чем меньше социум, безусловно, тем это ярко выражено. Людям необходима миграция, люди уезжают, продают, но это достаточно серьезная, большая проблема. Я просто, так как к концу подходит наша беседа, а очень много хочется сказать, и больше хочется помочь людям, которые нуждаются, я бы хотел сказать, что у нас работает пациентская горячая линия, бесплатная.
Телефон.
8 800 200 ровно 55, то есть 4 пятерки, звонок бесплатный из любой точки.
Спасибо, Игорь. В следующем часе на волнах Радио Свобода программа «Лицом к лицу». Она посвящена памяти Маргариты Эскиной, директора Центрального дома актера, ведущий Владимир Бабурин. На этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение». В ней участвовали социолог, сексолог Игорь Кон, Игорь Пчелин, исполнительный директор Всероссийского объединения людей, живущих с ВИЧ, и Мария Еременко, аспирантка Института социологии. Программу вела Вероника Баде, продюсер Дмитрий Налитов. Большое спасибо всем, кто прислал нам сообщение или позвонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дано поручение, создана правительственная комиссия.
Орбиты МКС и разрушенных спутников, они не совпадают.
Версии будут рассматриваться все, в том числе и связанные со служебной деятельностью.
Some part of the conspiracy.
Часть заговора возникла на территории Пакистана.
Его предупреждали о запрете на въезд.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.